Какие разноцветные одежды! Потом Гас собрался в лужице на зеленой траве арены. И там лежал слон. Рядом его погонщик. Далее лежали все мои товарищи по школе гладиаторов. И добрый фельдшер, и Прупис, и раб, который приносил напиться холодной воды. И там же лежали тела белых негров. И на всем стадионе не осталось ни одного живого существа. Мы молчали. Потом Хенрик сказал мне: «Сколько же ты людей погубил?» «Я никого не убивал!» «Достаточно было одного спонсора». «Они мстили за него?» Я только в тот момент связал свой поступок с трагедией на стадионе. Как ни странно, я раньше об этом не подумал.
«Нет, дурачок», — сказала маркиза. «Они никому никогда не мстят».
«Тогда я не понимаю. Ни один живой свидетель не должен знать и даже подозревать, что человек может, имеет право и возможность убить спонсора. Никому они не мстили. Они без всяких особых чувств, без ненависти и коварства расчетливо и спокойно ликвидировали всех свидетелей. До последнего», — сказала Ирка.
«Теперь они будут искать тебя, пока не перероют всю землю», — сказал Хенрик. «Пленку надо будет размножить», — сказала маркиза, — «и разослать по всем ячейкам».
«Не спеши», — сказал Ирка. «Мы подумаем, как сделать лучше». «Пусти еще раз пленку. Я боюсь, что среди них были знакомые».
«Сейчас, только перемотаю назад», — сказал раненый милиционер.
«Какие сволочи», — сказала Ирка. «Я бы их всех своими руками растерзала».
«Успеешь», — сказал Хенрик. «Всему свое время».
«Пусти пленку вдвое медленнее», — попросила маркиза. Загорелся экран.
«Тим», — сказала мне маркиза, — «подвинь мое кресло к экрану». Я подчинился. Кресло было тяжелое, но на колесиках.
Как только я его сдвинул с места, оно рыскнуло в сторону. Маркиза схватила меня за руку длинными холодными пальцами. «Не так шустро».
Она смотрела на меня смеющимися глазами, а я старался не видеть ее маленького туловища и ссохшихся ножек. Маркиза отвернулась от меня и словно забыла. Мы снова смотрели, как люди стараются убежать со стадиона, как они бьются о решетки.
«Стой!» — приказал Хенрик. «Останови изображение».
Картинка на экране замерла.
«Видишь?» — спросил он.
«Это Шептицкие», — сказала маркиза. «Они с собой взяли на стадион девочку».
Маркиза дотронулась длинным пальцем до экрана.
«А кто справа? Это Ванда Ли?»
«Не может быть!»
«Конечно же, Ванда, у нее помолвка в декабре».
«Не будет помолвки».
«Сволочи!» — повторила Ирка.
Она стояла рядом со мной.
А я так устал, что смотрел на дергающееся изображение на экране, уже не понимая, что там происходит. У меня глаза смыкались. И если бы не голод, я бы уселся здесь в уголке и заснул.
Вдруг маркиза резко обернулась ко мне.
«Уведи его», — приказала она Ирке.
«И ты тоже поспи».
«На тебе, Ирка, лица нет».
«Пошли», — сказала Ирка.
Я был благодарен маркизе. Я сказал «спасибо». Но меня никто не слышал, потому что Хенрик вдруг воскликнул.
«Смотрите! Смотрите!»
«Не может быть!» — ахнула маркиза.
Они столпились у экрана, увидев кого-то близкого им. Ирка потянула меня за руку.
Мы вышли из двери и прошли по коридору. Ирка толкнула дверь слева, и за ней обнаружилась небольшая комната, в которой стояло несколько коек, покрытых серыми одеялами.
«Здесь отдыхает караул», — сказала Ирка. «Но сейчас их нет. Выбирай любую постель».
Я не стал выбирать.
Я положил меч на пол возле ближайшей койки, рухнул на нее, закрыл глаза и вместо того, чтобы заснуть, начал вновь мысленно прокручивать перед глазами сцену моего боя со спонсором. Я слышал, как Ирка присела на соседнюю койку.
«Ты спи», — сказала она. «Не ворочайся. Ты лучше посчитай до 100.
Ты считать умеешь? А то я тебе посчитаю».
«Я умею».
«Тогда считай».
«Не хочу.
Надо обязательно поспать. Мы же не знаем, когда будем спать в следующий раз».
«Как ты меня нашла?» Искала, вот и нашла. Спи.
А что ты на кондитерской фабрике делала?
Воровала.
А что воровала?
Много будешь знать, скоро состаришься.
Дай руку, сказал я. Не открывая глаз, я протянул в ее сторону руку ладонью кверху, и она положила на ладонь свои пальцы. Я знал, что у Ирки обломанные короткие ногти, и руки все в ссадинах и царапинах, а мизинца на левой руке нет.
«Спи», — сказала Ирка.
«Жалко спать». «Хочешь, я тебя поцелую?» — спросила Ирка.
«Хочу».
Я открыл глаза. Ее глаза были совсем близко от моего лица. Она склонилась, и я, подняв другую руку, схватил пальцами ее горячий затылок, чтобы сильнее ее поцеловать. Ирка вырвалась. Она сделала вид, что рассердилась.
«Раздавить меня хотел, да?»
«Нельзя так сильно», — сказала она. «Это не любовь, а больно. Тоже мне любимец».
«А что любимец?»
«Я раньше думала, что любимцы все такие нежные, завитые, мытые. У меня была подруга, ты ее не знаешь. Она была знакома с одним любимцем. Не здесь, а на Болшевской базе спонсоров. Она с ним встречалась. Она говорила, что он такой нежный. Она так переживала, когда хозяева его увезли».
Сон подкрадывался ко мне. Мне было уютно и тепло.
Ирка была такая глупая, но очень хорошая. Она погладила меня по голове.
«Ты не завитой», — сказала она.
Мне хотелось спросить, был ли у нее кто-нибудь раньше, до меня. И мне даже показалось, что я спрашиваю. Но на самом деле я уже спал. Правда, догадался я об этом только, когда Ирка начала расталкивать меня, тормошить.
«Просыпайся, надо идти! Ты слышишь, что надо идти?»
Маркиза ждала нас в длинном роскошном зале подземного дворца, станции метро. И люди когда-то ходили по этому дворцу, не замечая окружающей роскоши. Кто же правил нашей страной, если только для того, чтобы проехать на поезде, воздвигались такие дворцы? — спрашивал я себя. Маркиза сидела в кресле на колесиках. Пока мы спускались к ней в зал, я успел спросить Ирку.
«А почему она не ходит?»
«У нее ноги слабенькие», — сказала Ирка.
«А почему она такая?»
«А кто не урод?» — ответила вопросом Ирка.
«Я?»
— это прозвучало самоуверенно, по-мальчишески. Ирка засмеялась. Мы подошли к Маркизе. Возле кресла стояли два охранника в кожаных костюмах.
«Чего вас так развеселило?» — спросила Маркиза.
«Тим считает, что он красавец», — сказала Ирка.
«Ты и в самом деле так думаешь?» — спросила Маркиза, смеясь глазами. Но почему-то я почувствовал, что ей эта ситуация не нравится. И я даже понял, почему. Нелегко женщине обсуждать чужую красоту, если ты горбунья-суханушка.
«Я так не думаю», — сказал я. «Я только думаю, что я не урод».
«Это одно и то же», — сказала Маркиза, и обернулась к Хенрику, который быстро приближался. Его каблуки отбивали ровный, четкий ритм.
«Все», — сказал он, подойдя к нам. «Он будет ждать у входа в Сокольники».
«Один?»
«Обещал». «Я не хочу рисковать».
«Я думаю, что мы не рискуем», — сказал Хенрик. «Я думаю, что он взбешен и перепуган».
«За один день я потеряла дюжину друзей. Этого я ему не прощу».
«Послушаем, что он скажет?»
«Пора».
Хенрик посмотрел на наручные часы. Я никогда раньше не видел таких часов.
По его знаку охранники покатили кресло с Маркизой к дрезине. Вкатив на нее кресло, они встали по бокам. Водитель дрезины включил мотор. Мы заняли места сзади. Весело постукивая на стыках рельс, дрезина покатила вперед. Некоторое время все молчали. И когда Маркиза заговорила, ее первые слова оказались для меня неожиданными. «Когда выйдем, оставишь меч здесь. Мы тебе потом дадим оружие получше этой железки».
«Это не железка», — сказал я, — «это боевой меч. Я убил им спонсора».
«Об этом ты лучше бы молчал», — раздраженно сказала Маркиза. «Из-за твоей глупости мы потеряли людей, куда более достойных, чем ты».
Я промолчал. Я не хотел спорить. Я знал, что если бы все повторилось, я бы поступил точно так же.
«Пускай он ходит с мечом», — сказал Хенрик. «Скорее попадется».
«Я бы не хотела его лишиться», — сказала Ирка.
Дрезина постепенно набирала скорость,
Туннели расходились, пересекались, раза два приходилось останавливаться, тогда водитель слезал и переводил стрелки.